Глава 10. Я сидел в небольшом кафе в самом центре Токио. Я пил зеленый чай, разглядывая, как в прозрачном чайнике распускаются хитро скрученные листы. Я старался ни о чем не думать. Ни о чем, что могло бы меня растревожить. Я устал от этого состояния. Я понимал, что у меня просто последствия очень сильного стресса или что-то вроде этого, и что это состояние должно рано или поздно пройти, но легче мне от этого не становилось. Мне нужно было выразить все то, что у меня на душе, но выразить было некому. Я слонялся по интернету, перескакивая с сайта на сайт, читал статьи, разглядывал фотографии и в одну минуту вдруг снова понял, что вижу что-то знакомое и приятное. Если бы я умел хорошо фотографировать, я бы тоже сделал такие фото. Я тоже так вижу мир. Даже сейчас. Я смотрел на фотографии нью-йоркских улочек, не шумных проспектов и агрессивных улиц, а именно улочек. Я смотрел на то, как с детства знакомые фонари освещают тротуары мягким светом, на то, как у окна сидит кошка и смотрит во двор, на то, как птицы пытаются согреться после снегопада. Смотрел на кипы книг и измятые простыни, и только видны чьи-то очертания в полумраке — мужчины и женщины. Смотрел на портрет какого-то человека. Рукава его клетчатой рубашки были закатаны, можно было видеть, как руки немного перепачканы разными красками. Он смотрел прямо в объектив. Чуть нежно, едва заметно улыбаясь. А во взгляде была невероятная сила. Видел фото, от которого пробежали мурашки по коже. Она чуть склонила голову, так что копна русых волос почти полностью закрывала ее профиль. Мягкий и живой приглушенный свет, вероятно, от свечей или камина, едва прорисовывал очертания ее обнаженного тела. На фото не было видно ничего вызывающего. Свет едва играл на линии ее оголенного плеча, чуть задерживался на ресницах и едва касался бедер. Она была погружена в вечернюю темноту и тайну. Я долго разглядывал ее, не в силах остановиться. Взгляд словно попал в ловушку, и я чувствовал, как что-то внутри меня просыпается и наполняет меня восторгом. Я любовался ею, как любуется любимой женщиной. Но эта женщина была не моей любимой, и я вообще ее не знал. Безумно хотелось посмотреть на ее лицо, но в онлайн-галерее больше не было работ. «София Голдинг. Автопортрет», — прочитал я простую подпись. Имя показалось мне знакомым, но припомнить, где я его встречал, я не мог. Настроение незаметно и постепенно улучшилось. Я улыбнулся, допил чай и еще долго сидел и смотрел в окно. Токио уже проснулся. Макото ждал меня в офисе, на нем, как всегда, был серый костюм, идеально выглаженный, но совершенно обыкновенный, светло-голубая рубашка и хорошо подобранный галстук. Он поклонился и улыбнулся мне. «Доброе утро, мистер Лоренс!» «Доброе утро, Макото», — ответил я, также поклонившись ему. «За те несколько месяцев, что я здесь, я уже успел освоиться и довести какие-то движения до совершенства». «Делайте успехи, мистер Лоренс», — дружественно похвалил меня Макото. «Спасибо, Макото», — сказал я, искренне улыбаясь. Странно, но несмотря на то, что наши отношения изначально начинались как деловые, они каким-то неведомым мне образом становились дружескими. Как это происходило, я понять все еще не мог, потому что по западным меркам Макото все еще был мне просто коллегой. Эта дурацкая социальная улыбка, которая приклеилась ко всем деловым людям, перестала значить хоть что-нибудь, кроме того, что все нормально. Но почему-то, когда Макото улыбался, мне я хотел улыбнуться в ответ. И утро становилось добрее. Макото не вмешивался в мою жизнь, не пытался влезть в душу, не навязывался и не пытался дать какой-то совет, просто всегда смотрел на меня внимательно и с участием, и иногда говорил очень дельные вещи. Мы еще ни разу не задерживались с ним в баре после работы, конечно, не смотрели вместе спортивных трансляций за бутылкой пива. После работы он спешил домой, к жене и сыну. Но именно он показал мне один из старейших садов Токио. Коисикава Коракуэн. И именно там я любил проводить свободное время, особенно сейчас, когда с каждым днем становилось все теплее и чувствовалось, что вот-вот наступит настоящая весна. Хотя, как мне кажется, эта весна не будет похожа ни на одну из тех, что я уже пережил. Однажды, еще зимой, Макото и я сидели на татами у него дома. Он пригласил меня в гости. Жена Макото, Ичико, неплохо говорила по-английски, но почему-то стеснялась. Некоторое время мы все говорили о погоде и о прошедшем снегопаде. «Редкая зима в Токио обходится без снега», — говорила Ичико, помешивая чай. «Но выпадает он раз или два, не больше», — уточнил Макото. «Не то, что в Нью-Йорке». «Да, в Нью-Йорке снег бывает намного чаще, но все равно он быстро тает», — подтвердил я. «По-настоящему много снега за городом в нескольких километрах от Большого Яблока. Там можно и в сугробе оказаться, и в снежки поиграть, если повезет». Я непроизвольно улыбнулся, вспомнив, как весело было в детстве поиграть с товарищами в снежки или слепить снеговика. «Так много снега я, пожалуй, никогда не видела», — сказала Ичико. «А я видел еще больше, чем мистер Лоренс», — сказал Макото почти хвастливо. Я давно попросил его называть меня просто Алекс, но он почему-то продолжал обращаться ко мне по фамилии. Мы с любопытством смотрели на него, ожидая рассказа. 5 лет назад я был в Сибири, это часть России. Там очень холодно и невообразимо много снега. Так много я никогда не видел. Я жил целую неделю в каком-то промышленном городке, не помню его название. Снег доходил до окон первого этажа, весь нулевой был полностью занесен. Люди выкапывали себе настоящие тоннели, чтобы добраться до машин или до остановок с транспортом. Идешь по узкой вытоптанной дорожке, слева стена из снега, справа стена из снега, а над головой звездное небо и страшный холод. Макото рассказывал это, широко раскрыв глаза, пытаясь как можно красочнее передать свои впечатления. Я слушал и не верил, что такое вообще возможно. И не поверил бы, если бы эту историю рассказывал не Макото. Ичико извинилась и тихонько вышла из комнаты. Было слышно, как за стенкой проснулся Дайчи, их сын. Мы снова заговорили о природе и ее красоте, но мне было не по себе, и Макото это почувствовал. «Возможно, я нарушу традицию, но я думаю, что это необходимо. На татами не принято говорить на такие темы, поэтому вы можете не отвечать на мой вопрос. Но что вас тревожит, мистер Лоренс? Я уже давно наблюдаю за вами, и вы постоянно испытываете какую-то боль и тревогу, которой нет конца». «Ты прав, Макото», — отвечал я. «Если ты и вправду хочешь знать ответ, я дам его тебе». Я посмотрел на фарфоровую чашу с изысканным рисунком. Макото едва заметно кивнул. Я решил рассказать ему, потому что мне нужно было высказаться. «Меня беспокоит то, что я видел, то, что пережил. Я был там 11 сентября. Я проснулся от этого грохота, я все видел своими глазами. Я помогал разгребать завалы вместе с другими добровольцами. Я...» — голос вдруг осип. «Я выпил чаю». «Можете не продолжать, мистер Лоренс, я все понимаю». Макото посмотрел на меня и едва заметно улыбнулся. «Разрешите, я расскажу вам одну историю». Я кивнул, и Макото начал свой рассказ. «Много тысяч лет тому назад на свете жил прекрасный принц, сын великого царя. Юноша был хорош собой, умен, искусен в военном деле и обещал быть прекрасным наследником своего отца. Он был очень молод и жил в прекраснейшем дворце, сплошь украшенном золотом и драгоценными камнями. Ему были доступны все возможные наслаждения и удовольствия, которые только можно представить. Долгое время он жил окруженный только неимоверной роскошью и красотой. Все слуги были молоды и здоровы, и все, что только он мог пожелать, тотчас же исполнялось. Но однажды, выбравшись из своего дворца на прогулку, он встретил на своем пути старого и больного человека. Он никогда раньше не видел ничего подобного, так как его властный отец старался скрыть от молодого принца то, что могло бы ранить или опечалить его. Принц был настолько поражен, что даже спросил у своего слуги, человек ли это и что с ним. Так принц узнал, что существует старость и болезни. Это поразило его. И он решил узнать, что творится за стенами дворца и за оградой огромного королевского сада. Он отправился к реке и увидел, как тело мертвого человека заворачивают в саван. Принц увидел, как бледна кожа того человека и как он недвижим. Принц увидел, как горит его тело. Он увидел лица скорбящих родственников. Так он узнал, что такое смерть. И с этой минуты покой покинул принца, так как он не мог понять, как можно наслаждаться божественной красотой и гармонией, зная, что существуют страдания, боль и смерть. Он подошел к отцу и сказал, что уходит из дворца искать истину. Отец не мог понять, почему увиденное настолько потрясло принца. Принц показал ему свою руку, на ней был пепел. Он сказал: «Все мы едины, ты, я, этот человек и все люди». Принц не мог не чувствовать чужой боли, потому что это была и его боль тоже. Принца звали Сиддхартха, и когда он нашел истину, его стали называть Будда или Прозревший. Основная идея буддизма заключается в том, что страх, гнев, излишняя любовь, иначе говоря, страсти, являются причиной боли. В идеале человек должен работать над собой, чтобы перестать поддаваться страстям. Однако наивысшей ценностью остается сострадание к людям. Это помогает стать мудрее. Это раскрывает доброту и помогает стать человеком. Макото закончил свой рассказ, я поблагодарил его и задумался. Я думал и в такси по дороге в гостиницу. И я понял, как часто другие люди и я сам попадают в похожие истории. Только в отличие от Сиддхартхи, мы сами себе воздвигаем дворцы и прячемся в них, хватаясь за любую возможность, только бы не видеть страданий, происходящих в мире. Мы едим изысканные блюда в ресторане, поражающем роскошью, и в эти секунды мы не хотим и не будем думать о голодающих детях, их в данный момент не существует. Мы смотрим на дождь из окна собственной квартиры и, конечно, не думаем о тех, кто мокнет под его холодными каплями. Мы застываем, изнемогая от наслаждения, и не думаем в эти минуты, что кто-то невыносимо страдает. Мы живем и не думаем, что в эту самую секунду кто-то корчится в агонии. Но в то же время мы не должны об этом думать. Не должны постоянно слышать в своей голове голоса вопиющих, думать об умирающих и страшиться смерти, потому что все это было, есть и будет, и это надо принять как данность. Задача лишь в том, чтобы не превратить это в равнодушие. Найти баланс между состраданием и принятием факта. Думать, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию, и делать, что только можешь. А если чего-то сделать не можешь, не надо казнить себя. Звучит просто, но на самом деле, как много на этом пути разных ловушек, где можно перестать быть честным с самим собой и поддаться малодушию. Я понял это, но понял тогда не до конца. За несколько дней до предполагаемого цветения сакуры началась настоящая информационная истерия. По телевизору и по радио, в газетах и журналах всюду говорилось о том, что сакура скоро зацветет, и на нее можно будет любоваться. Далее шел список мест. Надо сказать, такого я и вовсе не ожидал. Да, японцы часто упоминали сакуру, и ее изображение можно было много где увидеть, даже на национальной валюте, но такой шумихи я представить не мог. Такой шум в США был только перед выборами или после стихийных бедствий. Даже если вдруг на какой-нибудь штат налетит саранча и съест весь урожай, об этом пару-тройку раз болтнут в новостях, и все. А здесь событие, праздник. Взрослые дети, старики и подростки, все ждут этого. Все японцы будут любоваться сакурой, даже те, кто обычно горит на работе. В подавляющем большинстве все офисные сотрудники проводят рабочее время со своими коллегами, однако на свежем воздухе, в парке. Вы можете такое представить в том же Нью-Йорке? Чтобы кого-то отпустили по случаю первого снегопада или потому что у деревьев вдруг набухли почки? Я нет. Любование цветами или ханами является японской национальной традицией. Только представьте, вдруг, как по мановению, палочки, лица людей становятся менее напряженными и более счастливыми. Город уже не так спешит по своим делам. Кажется, будто жизнь в нем становится медленнее и течет более размеренно. На самом деле это, конечно, не так. Жизнь идет своим чередом. Все так же стоят машины в пробках, и кое-где слышны сигналы клаксонов. Мимо проходят толпы, толпы и толпы народа. Это тоже без изменения. Все так же безостановочно двигаются эскалаторы токийского метро вверх-вниз, вниз и вверх. Все так же носятся вагоны-подземки, переполненные людьми в серых деловых костюмах. Все так же в переполненном лифте кто-то шуршит папкой, которая также переполнена самыми различными бумагами. Люди, как муравьи, двигаются по намеченному маршруту туда-сюда, туда-сюда. Я и сам себя чувствую муравьем. Но все это без надлома и надрыва, без нервов, без заплаканной секретарши, выходящей из женского туалета, без всклокоченных топ-менеджеров. Все замирают в ожидании, когда зацветет сакура. Традиция любования сакурой, как мне рассказывал Макото, зародилась очень давно, около 3 века нашей эры. Любование цветами сакуры стало очень популярно среди придворных императорского двора чуть позже, в эпоху Хэйян. Во время цветения сакуры было принято проводить время под сенью цветущих деревьев, наслаждаясь изысканными напитками, неспешной беседой. Уже тогда сакура многих вдохновляла на сочинение стихов. Постепенно традиция стала общенародной, национальной. Во времена правления сигуната Токугава с начала 17 и до середины 19 века в Японии было посажено огромное количество горной вишни. С приходом Мэйдзи, императора, стремившегося сделать Японию западной державой, очень большое количество деревьев было уничтожено, так как они являлись символами старого режима. Однако вскоре традиция ожила, и Япония вновь стала отмечать этот праздник, который с 1992 года стал официальным. Мы с Макото вышли после переговоров из офиса, сели на такси и доехали до парка Синдзюкугюэн. Огромное количество людей не спеша прогуливалось по аккуратным аллеям, петлявшим по удивительному ландшафту национального парка. Многие сидели на траве, предусмотрительно расстелив пластиковые коврики. Я сел на траву рядом с Макото. Юная зелень свежей апрельской травы, головокружительно голубое небо и облака розовых цветов. Нежнейшие облака из хрупких и нежных цветов. Облака цветущих вишен, застывшие в ветвях деревьев, как застывает туман, окрашенный восходящим солнцем, как застывает мое дыхание от восторга, когда я смотрю на них. И среди этого тумана сложно представить, нет ведь ни одного похожего цветка. Я смотрел на ветку сакуры, которая склонилась к воде. Я мог хорошо разглядеть, как на темной тонкой веточке умещаются целые гроздья пышных розовых цветов с тончайшими тычинками, фарфоровыми лепестками, такими хрупкими и нежными, такими удивительно совершенными, что невольно пронзает мысль, что человек никогда бы не мог сделать ничего подобного. Недостижимый уровень совершенства. Дует легчайший, чуть прохладный ветер, и вот вниз опадают тысячи лепестков. Все это похоже на фантастический снегопад из самых причудливых снов. Я смотрю, как свет играет на лепестках, на каждом их изгибе. Вечером свет становился теплее, в парке начинали собираться тени, они играли в зависимости от ветра и от того, как посмотришь. Солнечный свет, кажется, тоже залюбовался сакурой и заблудился среди тысяч нежно-розовых лепестков, которые теперь казались еще красивее. Я думал о своей жизни. Ни с того ни с сего стало немного грустно. Я на секунду вспомнил то, что вспоминать не следовало бы. Подул ветер, и вдруг с огромного дерева прямо под нами посыпались лепестки. Я почувствовал, как один из них оказался у меня на щеке, посмотрел наверх, и вот уже мое лицо было осыпано ими. Лепестки скользили по коже, нежнее шелка, нежнее любых прикосновений, и падали вниз. Макото улыбался, разглядывая свои ладони, полные лепестков. В начале всех времен молодой бог Ниниги спустился на землю, чтобы по завету своей прабабки Аматерасу управлять вечно зелеными нивами рисовых полей. Прогуливаясь однажды утром, он встретил девушку невиданной красоты. «Как твое имя?» — спросил изумленный Ниниги. «Кинохана, цветущее имя мое», — отвечала девушка. «Я дочь бога Охояма, властителя горных цепей». Ниниги сразу полюбил прекрасную девушку, она была необыкновенной, нежной красоты, Лицо ее было свежим, как свет утреннего солнца, поднявшегося из кипящих вод бескрайнего моря, и вся она была чиста и невинна, подобно белому цветку горной вишни. Ей нравилось смотреть на то, как солнце играет в кронах деревьев, она любила слушать легкий, едва заметный западный ветерок. Ей нравилось подставлять ладони дождю и ловить его крупные, круглые, чуть прохладные капли. Ей нравилось вдыхать ароматы, слушать симфонию летней ночи. Ниниги отправился к ее отцу, Охояма, и незамедлительно попросил руки Кино-хана. У властителя горных цепей было две дочери, однако его старшая дочь, Яха-нага, была далеко не так хороша, как возлюбленная Ниниги. Охояма хотел женить Ниниги на обеих своих дочерях, чтобы потомство, которое они произведут на свет, жило вечно, подобно скалам, и было прекрасно и цветуще, подобно весенней сакуре. Поэтому властитель горных цепей отослал обеих дочерей к Ниниги с сундуками, полными сияющих драгоценных камней и другими богатыми дарами. Но Ниниги любил только младшую дочь горного бога, дивно прекрасную Кино-хана, и даже не смотрел на ее старшую сестру. Тогда Яха-нага разгневалась на него и вскрикнула: «О, ты допустил страшную ошибку! Если бы ты взял меня в жены, то ты и твои дети жили бы вечно на земле!» Ниниги не послушал ее, так как любил прекрасную Кино-хана. С тех пор судьба всего человечества была предопределена. Начиная от последнего бродяги на рыночной площади и заканчивая величайшими императорами, жизнь потомков прекрасной Кино-хана и Ниниги была бурной и прекрасной, но быстротечной, как цветение сакуры. Макото посмотрел на меня задумчиво, ожидая моей реакции. Я глубоко вздохнул. В парке зажигались первые бумажные фонарики. Кажется, я многое для себя понял. Жизнь наполнена прекрасными моментами, которые удивительным образом наполняют и раскрывают твою душу изнутри, подобно цветку. Но нужно уметь остановиться, отдышаться от гонки, чтобы это произошло. И одновременно нужно всегда идти вперед. Как неимоверно сложно. Жизнь одновременно и постоянно в своем течении, как древний поток, и изменчиво, как воды этого потока. Прекрасно и отвратительно, пресно и наполнено всеми возможными вкусами. Мы все ждем, когда наступит мифическое состояние счастья, и никогда не бываем до конца счастливы, возможно, потому что само счастье изменчиво и непостоянно. То, чего давно ждали, уже не радует, или радует совершенно неожиданные вещи. Возможно, не стоит ждать. Счастье никогда не наступит, как эпоха. Счастье всегда будет мгновением. А мы так часто этих мгновений просто не замечаем. Надо учиться замечать.